Филипп Бахтин, привет.
Подкрепление.
И другой mindfulness.
Зовите 25 мужиков. И это супер, ну, невероятно. Это самое обаятельное, что есть. С утра до вечера ржать и снимать фиговые фильмы, и делать фиговые песни. Чтобы кайфа было больше. Либо каким-то мистическим образом понимаешь, что тебе нужно.
Да. Меня зовут Юна Врадий. Это подкаст «В поисках счастья». У нас нет никаких конкретных рецептов, никто не знает, как лучше для всех. Речь как раз о том, чтобы каждый понял, как ему бы было получше. При всем при этом есть определенные люди, системы, которые помогают как-то чувствовать себя лучше. И с возрастом ты понимаешь, что пользоваться этими людьми или системами как раз-таки помогает тебе чувствовать себя счастливым. И что если тебе не 16 лет, ты не съел, не влюбился, у тебя не родился ребенок, то счастье себе организовать крайне сложно. Оно само не приходит, и это определенная работа. И, в общем, мы будем говорить о том, как раз, как это счастье себе организовать. И первый гость нашего подкаста — это будет Филипп Бахтин. Привет.
Привет, Юна.
Это человек, который доказанно обеспечивает людей счастьем, потому что у него на острове Саарема в Эстонии есть лагерь для детей и взрослых. И история этого лагеря такая, что главная его услуга — это счастье, если можно назвать это услугой. Потому что если бы Филипп говорил, что приезжайте на остров в 5 часах от Таллина на автобусе, вас, возможно, укусит клещ, сделайте 3 прививки, то люди вряд ли бы соглашались ехать куда-то жить в палатках. Но так получается, что каждый год приезжает от 50 до 100 людей разного возраста, разных занятий, вкусов и пристрастий, и уезжают отсюда счастливыми. Ну, конечно, не поголовно, там не 100%, но близко к 99%. Поэтому как раз Филиппу мы хочется обсудить, как это все происходит, за счет чего, как эти практики можно применять в жизни обычной каждый день. И если это невозможно применять каждый день, как себе обеспечивать это хотя бы время от времени, чтобы держаться в обычной жизни.
Сейчас я должен вкратце рассказать, как быть счастливым.
Да, нет, ты должен рассказать о том, что к тебе приезжает 50 человек, а, как правило, они в каких-то определенных растрёпанных чувствах, иначе что бы они делали на острове в Эстонии. И как, что ты видишь в этих людях, что ты, как ты чувствуешь, что им нужно дать, как ты это все организовываешь?
Ну, если говорить про взрослую смену, то, во-первых, сейчас не 50, их 90 почти, а только гостей, еще есть вожатые, которые с ними работают. И мне не кажется, что они все приезжают в растрепанных чувствах. Я думаю, что их чувства растрепаны вполне себе среднестатистически. Насколько они растрепаны сейчас у любого человека, которого мы на улице поймаем. Просто мне кажется, что они приезжают, потому что сейчас довольно легко. Многие могут себе позволить и попутешествовать, и все, вообще все доступно благодаря интернету, благодаря всяким технологиям. А люди все попробовали, все посмотрели, все поизучали, и многие из них поняли, что их ничего из этого не вштыривает. И поэтому едут к нам часто люди, которые могут себе позволить все что угодно, а едут жить в палатке на острове совершенно подозрительно, невразумительным на самом деле описанием того, что будет происходить, потому что хотят какого-то странного опыта, хотят какого-то приключения. На самом деле, если хотят вечеринок, веселья, любви, дружбы. И в этом списке там важнейшее место в моей жизни и в жизни моих друзей занимает творчество. То есть я с детства как бы обратил внимание на то, что самое большое счастье, которое я испытываю, это когда ты занимаешься своими дружками, единомышленниками, творчеством. Ну и все сопутствующие развлечения, связанные с проживанием в лесу, они тут тоже присутствуют. Но наша история построена на том, что я собираю своих друзей, друзей-вожатых, и они все, как и я, понимают, что умотать к черту на рога, взяв с собой кучу музыкальных инструментов и какой-то техники для того, чтобы ставить спектакли, снимать фильмы, монтировать, записывать музыку, жить в палатке и с утра до вечера ржать и снимать фиговые фильмы и делать фиговые песни, фиговые мюзиклы, это самая большая радость на свете. Эти люди все супер талантливые, и их удовольствие от того, что они тут делают, оно супер заразительно. Поэтому, ну, как бы, если рассказывать, чем занимается наш лагерь, то занимается ровно этим. Я привожу 20 классных ребят из Москвы, они все профессионалы своего дела, они классные музыканты, писатели, журналисты, и в своем деле все очень хороши. И они тут стоят на ушах, а люди, которые не повезло иметь 20 классных или 120 классных дружков, они приезжают к нам в качестве гостей и занимаются с нами тем же самым.
Меня немножко смущает твоя такая сегрегация. И с той точки зрения, что многие эти вожатые, которых я знаю в реальной жизни в Москве, при всех своих талантах, не такие веселенькие и талантливые. Плюс те гости, которые к тебе приезжают, я думаю, они в Москве имеют возможность ходить на вечеринки, обниматься, влюбляться. И у них есть те же самые приложения для мультипликации, которые они используют здесь. Ну, почему создается именно эта химия? Это безопасное пространство, в которое люди начинают валять дурака. Как снимаются эти барьеры?
Мне все время кажется, я считаю, что умные люди, умные в широком смысле, что это слово бог знает, что значит, но в широком смысле умные люди отличаются от менее умных количеством рецепторов. То есть сколько всего ты чувствуешь одновременно. То есть заходит девушка в помещение и говорит «добрый вечер», и дальше ты, и больше ничего не говорит, и дальше ты проводишь интервью у всех людей в помещении, что они не поняли или знают, потому как она сказала, как она одета, как она вошла, что они почувствовали. И чем больше у человека рецепторов, тем больше вещей он расскажет про эту девушку. Люди, которые работают вожатыми, даже если они, может быть, не такие веселые, они все, во-первых, обладают огромным количеством рецепторов. И потому что здесь жизнь довольно сложная. Ты в сложных отношениях с другими вожатыми, с другими людьми, все разные. У вас есть бытовые конфликты, у вас есть конфликты на почве ваших отношений, творческие конфликты. Эти люди, они не случайно сюда попадают в компанию вожатых. И если они вдруг не обладают достаточным количеством рецепторов, то они постепенно вылетают отсюда, просто потому что они не справляются с уровнем какой-то эмоциональной, интеллектуальной нагрузки. Ты должен быть суперделикатным человеком, чтобы оставаться веселым, решать все бытовые проблемы и при этом как бы еще заражать других своим собственным энтузиазмом.
2 года назад, когда я здесь была, я обратила внимание, что Дима Устинов, который проводил музыкальные сессии, у него было удивительное качество на каждой этой сессии, даже когда человек пел абсолютно мимо гаммы, стучал мимо смысла, мимо ритма. Он говорил: «Молодец, все супер, а теперь давай попробуем вот так». И я настолько была покорена этим. Ну, это специальная практика положительного подкрепления. В западных классных вузах людей годами учат поступать таким образом. И я была уверена, что перед сменой ты всех каким-то образом инструктируешь, что не говорите, что вы играете полную хуйню. Но, поговорив с Димой, я поняла, что нет никакого инструктажа, но так или иначе все вожатые обладают вот этой деликатностью, когда благодаря положительному подкреплению у людей появляется уверенность в своих силах, и процесс становится важнее результата.
Ну, на самом деле, если все обладают, то все обладают какой-то базовой деликатностью. На самом деле, эта деликатность совершенно в разной степени выражена. Есть люди куда менее деликатные, включая меня. И вообще, у всех есть свой какой-то суперспособность какая-то. У Устинова одна из важнейших у вас суперспособностей — это невероятная терпеливость, любовь обучать людей, чему бы то ни было. И у Андрееша, например, который сейчас делает то, что делал раньше Дима, как бы занимается с людьми музыками, записывает песни, в том числе он невероятный педагог в том смысле, что ему интересно тебя научить, ему не лень тратить на тебя время, он очень терпелив, при этом он суперталантливый. Но это есть у Устинова, у Андрееша, но нет у других людей, у которых есть какая-то другая сверхспособность. Я могу супер оживлять любую вечеринку, предлагать кучу разных идей в секунду, но я как раз, например, не могу. Мне очень сложно с терпением, мне очень сложно. Я могу наорать 3 секунды на человека, если он делает не то. И у всех есть какая-то своя сверхспособность. И в каких-то случаях нужен я, в каких-то случаях нужен Андреев, а в каких-то суперсложных случаях мы работаем все вместе, у нас есть разделение труда. Андреев занимается всем, что требует терпения, навыка и какой-то постоянной скорости, к примеру. Если мы взялись говорить про Андрея, который просто перед глазами сидит, поэтому я его привожу в пример. А я нужен для того, чтобы, когда мы записываем 57 песен в день, когда на 35-й песне настала тупка, нужно как-то вдруг с какого-то совершенно нового угла зайти в эту задачу, которую мы уже 35 раз решили, и уже 36-й сложно заставить себя написать совершенно новую. Ну и так далее. И эти люди все, даже если они не являются какими-то эпицентрами эмоций в Москве, они нужны, потому что у них достаточно рецепторов, чтобы справляться со здешними сложными задачами, и у них всегда есть какая-то сверхспособность.
Но то, на что я хотела обратить внимание, то, что, может быть, здесь у многих людей впервые создается безопасное пространство для творчества и для того, чтобы что-то делать и не бояться, потому что у большинства людей требовательные родители, которые не говорят: «Да-да, сынок, как классно ты слепил эту какашку». И какие-то строгие начальники, у них высокие требования, у них какие-то мужья, жены и дети, у которых определенные ожидания относительно всего этого. И, может быть, один из секретов Камчатки все-таки то, что здесь создается такое безопасное пространство, что если ты будешь снимать там улитку, которая ползет 40 секунд под drum and bass, тебе все равно признают, что ты молодец, что ты это сделал. Ну,
довольно крутая идея, кстати.
Вот, о чем я говорю.
Дело в том, что во всех этих теориях, которые сейчас в большом количестве существуют, как делать людей счастливыми в той или иной ситуации, есть куча устоявшихся терминов и понятий, они все справедливы. Выход из зоны комфорта, подкрепление.
И другой mindfulness.
И так далее. Это все есть, это все существует, просто этого всего миллион. И те термины, которые ты употребляешь, они как бы настолько очевидны.
И грубые.
Нет, они не грубые, они важные, просто они настолько очевидны, что стали уже как бы, стало common knowledge, как бы люди все, даже далекие там нашего какого-то бизнеса, они понимают, что это такое. И на самом деле они в некотором смысле для людей с кучей как бы рецепторов являются интуитивно очевидными. То есть не то, чтобы мы об этом разговариваем или мы этому учились и так далее, и так далее. Просто есть куча людей, которые естественным образом понимают, что человека надо поддержать, даже если он на своем уровне там творчества чего-то сделал, ну и так далее, и так далее. То есть мне кажется, что... Ну...
Мне кажется, что из-за твоего круга общения, из-за того, что у тебя очень много образованных, вовлеченных во все это друзей, и потому что ты много в этом варишься, у тебя определенные когнитивные искажения, еще одно словечко, относительно погруженности широкого круга людей во все эти термины и в понимание этих вещей. Потому что куча людей начинают все-таки с критики. И даже принцип сэндвича: скажи сначала хорошее, потом плохое, закончи хорошее. И то, что нам кажется за все эти годы, с чем мы сталкиваемся, пишем об этом, изучаем, нам кажется это очевидным, но для большинства людей это, ну, действительно какое-то открытие. И как раз мне интересно, как в Камчатке создается эта атмосфера, в которой люди, не обладая этим теоретически, на каком-то эмоциональном уровне включаются в это и 10 дней, 2 недели живут по этим правилам. То есть ты же никому не говоришь: ребята, только не говорите, что чувак сделал говно, пожалуйста. Ты не говоришь это, но люди пропитываются атмосферой, и они нравятся себе такими, они нравятся другим людям такие, и поэтому 100 человек уезжают одной большой семьей, обнимаются и дружат много лет потом. Именно потому, что они познакомились друг с другом в таких обстоятельствах.
Ну, это случилось, это произошло случайно. Мы просто, как бы, есть музыканты. Все музыканты знают, что очень кайфово, когда ты тренькаешь чего-нибудь, а другой подходит и начинает подтренькивать в твою мелодию. Ты ее вроде сам придумал, она вроде часть твоей какой-то нынешней душевной организации в эту секунду, а он взял и тебе подыгрывает. И это супер, ну, невероятно. Это самое обаятельное, что есть в музицировании. Когда другой человек, я понимаю, говорит как бы музыкальными средствами, я понимаю твое настроение, я ему подыгрываю. И это называется джем, да, и люди, которые музицируют, они все время устраивают джемы. И есть куча музыкантов, которые устраивают джемы и радостно берут туда людей любых, которые даже не умеют ни на чем играть, потому что ты можешь стучать по столу и добавлять не то, что важную часть в эту музыку, вряд ли, просто добавлять свое, поддерживать их настроение. Ты говоришь: я тоже в вашем настроении, я тоже с вами. Это супер приятное ощущение. И на самом деле Камчатка родилась как бы с малого. Были музыканты, которые любили этим заниматься, были какие-то люди, которые кайфуют от того же самого в театре, когда ты вдруг, когда ты влюбился в какой-то текст, долго с ним возился, разбирал, что там происходит внутри этого текста, в своей работе ежедневной. И потом вы поняли какое-то настроение, какой-то конфликт в этом тексте, разыграли пьесу, увидели, что люди что-то почувствовали в результате вашей работы в зале. И это невероятный кайф. И когда-то мы поехали там, не знаю, вдвоем с моим товарищем Филиппом Дедко в этот лагерь, и постепенно мы просто стали притаскивать сюда людей, которые этот кайф совместного творчества где-то ловили, в театре, в музыке, где угодно. Иногда люди нигде его не ловили, но просто они были хорошими людьми, симпатичными со всей точки зрения. И они приезжали сюда и радостно включались в эту атмосферу. Кроме всего прочего, есть банальная совершенно вещь, что все живут с непростой жизнью какой-то, все зарабатывают деньги или пытаются зарабатывать, ищут работу. Ну, все живут в каком-то аду, у каждого в своем. И ты приезжаешь сюда, просто мы всегда его делали далеко от Москвы, специально, чтобы ты понимал, что ты уехал, ты уж уехал. Ты не побежишь на работу с острова Саром и быстренько решить свои вопросы. И даже звонить не хочется. Это тоже какая-то общая вещь. Уехал с другими людьми, ну уехал. У тебя новая жизнь начинается, новые правила. И это тоже большущий кайф, очевидный. Эти кайфы, они как бы суммируются, и получается то, что мы называем лагерем Камчат. Мы все время что-то ищем внутри этого новое. То есть мы, там, не знаю, вот буквально позавчера мы сидели, я уже 2 месяца ношусь, ну, 2 месяца дольше, на самом деле. Я говорю о том, что мы очень много, у нас слишком много проектов, мы очень много стресса даем людям. Я пытаюсь придумать так, чтобы лагерь, чтобы все были заняты, чтобы было дело, но чтобы не было вот этого ужасного ежедневного нашего дедлайна, когда утром есть задание, и ты его к вечеру должен сделать. В рамках этих разговоров вчера, например, родилось мероприятие, на котором мы с тобой вместе были, когда каждый делал свою маленькую странную вечеринку со своими кретинскими правилами, и это был просто ночь и лес вечеринок, где ты шоркался с одной вечеринки на другую, везде было все странное, светилось, горело, все были в костюмах, ты что-то такое странное делал. При этом это не было каким-то мероприятием, каким-то показом вечерним, все равно это было довольно расслабленно. И это мероприятие родилось, потому что эти люди ездят много лет, мои совожатые, им интересно про это разговаривать, им интересно про это думать. Это тоже важный способ для меня выбирать этих людей. Они мои соавторы. Мы с ними разговариваем, как это сделать лучше. Мы в какой-то момент времени 25 тысяч раз за день чувствуем, что здесь очень хорошо. А еще мы чувствуем, что мы устали. А еще мы чувствуем, что мы не тем чем-то занимаемся. А еще у нас какой-то эмоциональный перегруз. И мы обсуждаем, как сделать так, чтобы кайфа было больше, а каких-то негативных эмоций меньше. И они, ну, как бы тонко чувствующие люди, чем бы они ни занимались, они все совершенно разные, они мои собеседники в этом бесконечном разговоре, как это сделать.
Мне нравится важную историю, которую ты сказал, про наблюдение о том, что вызывает стресс, а что вызывает кайф. Это вот как раз история, которую, в принципе, можно спроецировать на свою жизнь, потому что многие живут просто более или менее кое-как, ну, типа, ну, нужно доходить на работу, забрать там ребенка из школы, там, приготовить ужин, и ты живешь в этом всем, и ты, ну, думаешь, а что не так, а вот, ну, вроде бы все хорошо, а где оно счастье? И мне кажется, что если прилагать определенные усилия и отслеживать это все, и делать, понимать, что вот это тебя сделает лучше, вот это вот там, я не знаю, банально чашка кофе, вот это вот классный музон, вот это вот спектакль, можно что-то скорректировать. И вот какие практики из Камчатки можно вот так вот взять в жизнь? Для тех людей, которые, там, я не знаю, антипрививочники, не поедут за клещей на Сарему, что они могут взять в свою жизнь, как они могут из своих скучных дружков сделать веселых дружков, как они могут делать придурочные вечеринки, а не вечеринки там с канапы и дурацкой музыкой.
Смотри, это как с этими терминами из теории того, что мы происходим. Теория того, что мы здесь делаем, существует, но мы ее не знаем, не изучаем и не будем изучать. Мы интуитивно к этому пришли и дальше будем так же двигаться. И если говорить про что-то, что ты можешь унести отсюда с собой в свою обычную жизнь, это довольно сложно. Я не смогу сейчас дать рецепт. Ребята, делайте вот так будет весело. Но то, что происходит с людьми здесь, это я знаю точно. Здесь возникает некоторая система ценностей, другая. Происходит перераспределение разных значимых и незначимых вещей. Какие-то незначимые вещи становятся очень важными, какие-то значимые вещи становятся абсолютно незначимыми.
Например?
Ну, например, ты приезжаешь сюда, и на второй день начинаешь ходить в одном и том же, тебе насрать. Ну, просто потому что ценность того, как ты выглядишь, что ты носишь, очень сильно перекручена в обычной нашей городской жизни. И это происходит абсолютно со всеми. То есть приезжает девочка, у нее 500 тысяч платьев, она готовилась все время переодеваться, она ходит в одной сраной майке, и ей зашибись, потому что она думает о чем-то другом. И это очень правильно. И такого очень много. Ну, то есть, очень часто, особенно когда люди совсем не подготовленные, совсем с мороза сюда приезжают, и совсем далекие от творчества, ты начинаешь с ними заниматься творчеством, и они говорят, они очень сильно зацикливаются на каком-то неважном говне. Снимает она улитку, просто может 40 минут потратить на то, чтобы решить, я не знаю, с какой стороны ее снимать.
Под прямым углом она ползет,
да,
или нет?
Хотя на самом деле кайф идеи в том, что ты там сказала, под какую музыку она ползет.
Drum and bass.
Да, и это неважно. И как бы вот этот... То есть кайф был только в том, что мы вдруг предположили, ну, я беру твой mm-hmm. пример, что улитка внутри себя все время, в своей башке все время слушает drum and bass. И поэтому она ползет не потому, что она ленивая, унылая, тупая или примитивная, а потому что она кайфует, у нее внутри mm-hmm. все время какой-то drum and bass. Она живет на дискотеке все время. Это вы, ребята, унылые людишки, mm-hmm. ходите и мучитесь всяким говном, а у меня все время дискач drum and bass. И женщина какая-то условная или мужчина, mm-hmm. которые приехали и стали снимать, они им кажется что-то там важным, а на самом деле важна была только эта идея. И очень часто, ну, то есть, люди говорят, а как мы сделаем вот это? Мы говорим, блядь, ты, ну, даже не думать об этом не будем, заплюй. Но, с другой стороны, про какие-то вещи, которые было абсолютно наплевать этому человеку, вдруг мы ходим над ними и часами трясемся. И вот эта система ценностей, она очень круто меняет взгляд человека на самого себя, на свою жизнь. И они возвращаются.
И калибровка остается.
Да, эта калибровка, она поменялась, и она они начинают ценить что-то другое. То есть, когда он приезжает, я встречался с мамой одной девочки, она сказала: «Спасибо вам большое, это такое невероятное. Моя дочь, она занялась после вашего лагеря пением». Я говорю: «Супер, классно, только мы не пели в этой смене, которая была вообще никогда». А она просто всегда хотела петь. У нее рядом в ее доме была музыкальная школа, но она просто, вот у нее в голове был четкий установка, где я, где творчество. То есть есть какие-то небожители, невероятные люди, они занимаются творчеством, а я просто унылая бухгалтерша. Ну, после лагеря она приехала и сказала: «Я не унылая бухгалтерша, я сделала 100 видео, 100 музык, 100 песен, 100 танцев, я могу все что угодно». Она пошла в эту школу музыкальную сама, и у нее просто там какие-то невероятные успехи. Просто потому что калибровка поменялась, она сказала: «Я могу этого и хочу». Но это невозможно, я не могу сказать: «Так, ребята, записывайте, нужно взять 200 грамм молока, 400 грамм какао», так не работает. Ты просто приезжаешь сюда, живешь с этими людьми, начинаешь их глазами смотреть на мир. Они все, я сейчас тыркаю рукой в сторону вожатых, они все, по крайней мере, здесь и сейчас, суперсчастливые люди с изрядным опытом заражения своим счастьем других. Как у всех крутых людей, у них есть умение в разной степени, в разных отраслях объяснять, в чем здесь кайф, почему это хорошо, а почему это плохо. Умение про это разговаривать очень важно, и они умеют поэтому и заражать, и объяснять, как бы интеллектуально менять твой взгляд на вещи, и эмоционально. И это происходит, ну это химия. Это как ты приходишь и говоришь: «Это человек невероятно обаятельный. А вот этот с этим, я с ним 3 минуты разговаривал и ни о чем думать не могу, кроме него. А с этим человеком я 4 дня в лифте застрял и готов был повеситься через минуту». Это не всегда можно объяснить на пальцах. На самом деле можно. То есть есть какие-то люди, которые этим занимаются. Они придумывают все эти термины, которые, ну, ты оперируешь. И наверняка есть какая-то наука, которая, ну то есть в какой-то момент, наверное, кто-то из теоретиков может взять, проанализировать это, сформулировать и сказать: «Ребята, ну вообще-то кое-какие конкретные уроки вы можете взять с собой в свою записную книжечку. Но это точно не я. Мы просто кайфуем, я много про это знаю, но я не способен сейчас прийти».
Ну вот мы с тобой разговариваем и как раз вычленяем определенные моменты. И для меня определенный момент, если мы говорим именно о вожатых, определенный момент счастья для них — это момент, используем слово sharing, когда ты делишься чем-то. То есть многие люди, ну, в Москве вполне самодостаточные, даже отчасти замкнутые, которые живут со своими какими-то навыками, со своим каким-то знанием, и они приезжают сюда и понимают, что то, что они делают, это действительно может быть важно и заразительно для других людей. И отражение их какой-то самости, отражение того, что они умеют делать в других людях, это как бы создает определенную вибрацию. Ну, то есть они дают, получают отдачу, они заряжаются еще больше, дают еще больше, и создается такая классная флоу-вибрация, которой, собственно, заражается весь лагерь.
Ну, я бы не сказал, что это технология, это скорее эффект. Ну, да. Он важный, да. Но при этом, ну, когда мы это делаем на там 90 человек, как сейчас, как люди, которые приехали во взрослую смену, и если мы что-то делаем, конечно, важно, чтобы им это нравилось. То есть, если мы делаем импровизационный концерт песен, который мы высасываем из пальца прямо у них на глазах, важно видеть, что они ржут над этими песнями. Что если они не ржут, значит, это не работает. Но при этом есть люди, которые наркоманы шеринга, которым обязательно нужно, чтобы... То есть они заводятся от толпы, да. Но при этом я понимаю, что половина... Вот мы могли бы этот концерт импровизационный, про который я говорю, музыкальный, делать друг для друга без зрителей, нам было бы зашибись. И было бы даже лучше. Потому что мы все время вынуждены...
Подыгрывать.
Мы все время должны были угадывать какое-то настроение толпы и пытаться как-то, ну, сделать
угодить.
Так, что, да, чтобы всем было хорошо. Потому что на самом деле настоящий...
Вы бы сделали шизофреничнее.
Настоящий... Да? Я не знаю, как бы мы сделали, просто настоящий джем был бы построен на то, чтобы поймать флоу друг друга. Угу. Это супер кайфовое ощущение. Там это тоже происходит, но просто там есть...
Нужно думать еще...
Необходимо, чтобы... Да, чтобы аудитория тут же тебя это подключила. Это немножко чуть более сложная, чуть менее интересная для меня задача. Хотя к тому-то из музыкантов. Есть музыканты, которые обожают просто как раз именно, чтобы он рот открыл, а все сказали: «Вау!»
Ты сказал, что ты не можешь теоретизировать химию, которая здесь создается.
Могу.
Но скажи, тем не менее, какие-то наблюдения за людьми, за тем, как они там становятся грустными, веселыми и всякие такие штуки. какие вещи из лагеря ты взял в свою жизнь?
Ну, я не особо, у меня нет особо, не провожу какую-то линию, да, между своей жизнью и...
Ну, какие-то вещи, что ты в какой-то момент поймал, так, вот я поймал это здесь, я это чувствую благодаря этому. Может быть, какие-то абсолютно грубые бихевиористские штуки, мы это с тобой уже обсуждали, про то, что там у голодных людей плохое настроение, у сытых людей, сытые люди соглашаются на авантюры. Вот такие вот вещи.
Слушай, этого миллион практически какие-то вещи обсуждать. Немедленно просто ты просто начинаешь об этом думать, и у тебя всплывает 800 тысяч принципов, по которым это существует. Но они все привязаны к какому-то процессу. То есть я могу, мы можем с тобой взять любое мероприятие наше и начать обсуждать, как его сделать лучше, как его сделать хуже, и что чувствуют люди в этот момент. И как и там все важно. Ну, то есть мы делали этот концерт импровизационный, как стоят стулья, например. Ну, то есть, если помнишь, мы в этот день специально переставили все стулья максимально близко. То есть первый стул
камерно
стоял перед микрофоном и перед синтезатором, потому что все это расстояние между тобой и музыкантом, оно, ну, как бы, это расстояние. Ты говоришь, это вот мы, а это они. Я хотел, чтобы мы не все были вместе. Но при этом зрители через 5 минут взяли и сказали, а нахер нам стулья, мы хотим танцевать. Они унесли стулья. Но при этом, если бы мы унесли стулья, то было бы странно, потому что ты приходишь, ты не понимаешь, где твое место в этой иерархии. И это только про стулья. Ну, то есть оно все состоит из некоторых технологий.
Ну, как ты понимаешь, что завтрак нужно делать там в 10, а ужин в 8?
Ну, мы завтракаем. Есть какая-то историческая наша... То есть мы делаем это 10-й год. Изначально расписание было подчинено тому, поскольку у нас один день отводится на один проект, то мы всегда... Мы не хотели, чтобы это был лагерь, где люди встают в 7 утра или в 6 утра, потому что, блин, никто не... Люди не должны вставать в 6 утра. Но при этом мы не могли спать до полудня, как, может, многие бы хотели, потому что ты не успеешь сделать проект. Поэтому у нас более-менее какое-то среднестатистическое школьное расписание. 9 завтрак, 2 обед. Ну, и так далее.
А у тебя есть какой-то гайдлайн или какие-то правила, я не знаю, написанные или, может быть, внутренние, что там обязательно должно быть в смене и что не должно быть никогда?
Написанных нет, они есть в голове, мы всегда их обсуждаем. То есть в течение года, в том числе, когда у нас есть настроение поболтать про лагерь, мы все время их обсуждаем. Мы просто приезжаем, кайфуем и обращаем внимание на все моменты, которые мы... когда мы не получаем удовольствия. И обсуждаем, как бы сделать так, чтобы кайфа было больше, а фигни меньше. И все, наша задача все время придумывать новые технологии, просто новые проекты. И проект, который вчера был новый, и в этой смене еще что-то мы делали, чего еще ни разу не делали. И на самом деле, там, не знаю, вот наши любимые мюзиклы, как в прошлом году на взрослой смене, когда мы записали там 20 с чем-то песен за день. А это был новый, на самом деле. То есть мы так делали, но чуть хуже качество, песен было поменьше, чтобы мы 20 с чем-то записали до состава людьми. Такого не было никогда. Нам это очень понравилось, поэтому в этом году мы точно так же, например, снимали кино в детской смене. Мы взяли 100 детских сценариев и решили за день снять их все. Это были 15-секундные фильмы, мы их снимали на хромаке и подсовывали туда раз. Но тем не менее, это был невероятный марафон, когда ты каждый раз входишь в сценарий, в образ, в роль, придумываешь какой-то панчлайн, какой-то поворот внутри этого. Снимаешь его тут же, монтируешь. И так, 90 мы не сняли, мы сняли 75. Ну, это до хрена. Я к тому, что мы обнаружили, например, что суперинтенсивная... Вот один день, когда ты прикручиваешь интенсивность своей работы, выкручиваешь на 125%. Это невероятный другой кайф, вдруг ускорится. Это вполне себе технология. Она родилась там во много случайно, просто из желания в прошлом году во взрослой смене всех хоть как-то втянуть в мюзикл. Выяснилось, что это невероятный наркотик. И мы его бахаемся иногда. Но он очень стрёмный. Многое так нельзя делать. Как бы, то есть
перегораешь.
Я сейчас так сделал в 3 сменах подряд, и я с ужасом думаю о том, что здесь будет такой день точно, а может быть и 2. И я вот сейчас лежу у себя на диванчике и понимаю, что мне надо просто лежать, ничего не делать, потому что через пару дней будет день, когда надо будет снять 75 фильмов. Я буду снова бегать козлом по вершинам берез.
Я все-таки очень хочу повернуть наш разговор от пробы лагеря Камчатка, который, безусловно, прекрасен, поэтому все это происходит, к тому, как вообще жить в обычной жизни. И поговорить, именно хочется поговорить о твоей жизни, потому что ты как человек, который проживает супер волшебное лето с супер большим количеством людей, потом возвращаешься в свою реальную жизнь. в основную жизнь, как бы без вот того, без магии, которая происходит здесь. Скажи, нет, у тебя ты не переносишь тот принцип, что нужно постоянно себе придумывать какие-то проекты, постоянно себя чем-то занимать и отслеживать, что тебе в кайф, что не в кайф. Или ты становишься, ну, таким же человеком, как все остальные, без особого фокуса на этом,
ну,
всем.
Если говорить про именно про проекты, то для меня совершенно очевидно, что проектная деятельность самая вообще здоровая на свете. Она как-то хорошо дружит с природой человека.
Что именно ты вкладываешь в понятие проекта?
Ну, я имею в виду, что люди должны делать что-то, у чего есть конечная цель. Эта цель должна быть в каком-то более-менее обозримом будущем, и обязательно должен быть конец у этого. Ну, то есть, как бы, невероятная дефективность идеи идти на работу куда-то заключается в том, что это процесс. И процесс не может тебя сделать счастливым. Ты приходишь, и ты делаешь что-то, что, блядь, никогда не кончится. Даже если ты в очень интересном офисе, на очень интересной позиции, с очень интересной зарплатой, цель этого офиса всегда быть и всегда генерить кэш. И ты просто как маленький муравей. Ты таскаешь. И через 10 лет, даже если ты получил золотой парашют, и ты уходишь на пенсию, ты выходишь с ощущением, что, блядь, как же я заебался таскать. Потому что конца у этого нет. И это очень плохо. И когда люди все носились и говорили, как же ты живешь без Эсквайра, блядь, я был в восторге от того, что он закончился. Потому что он как раз не мог никак не закончиться. Мы запустили.
Ну, а там, мне кажется, это как раз проектная работа.
Это была проектная работа.
Ты делаешь один номер, ты вкладываешься в опыт, он вышел, бумажный,
да, но
лежит у тебя в руках.
Да, но не будем преувеличивать разницу между одним номером и вторым, особенно когда счет пошел на сотни. Ну, это все равно чертова одинаковая деятельность.
А что, какая история в проектах, чем это отличается?
У проекта есть конец. Для меня Esquire тоже был проект. Нужно было придумать правила игры. Сделать так, чтобы это запустилось, заработало, приносило деньги. Это было сделано, и дальше стало супер скучно. И дальше надо было уходить. Я слишком долго там еще сидел. Я ушел уже в момент, когда пару лет я пересидел. И...
А в чем отличие Камчатки?
Камчатка, с одной стороны, тоже работа, как бы, но мы все время пытаемся ее развернуть в другую сторону. Мы все время переделываем. То есть на самом деле я прихожу и говорю: я хочу, чтобы в лагере люди были не в Москве, не в своих обычных квартирах. Это всегда хорошо, никуда не меняется, пусть останется. Я хочу, чтобы люди ели, это классно, есть вкусно, мы едим каждый день, пусть еда останется. Я хочу, чтобы люди спали, это супер круто. И я хочу, чтобы им было хорошо. Все, во всем остальном это, в принципе, другой проект. И у нас есть несколько каких-то вещей, которые мы уже пробовали, несколько вещей, которые мы собираемся попробовать, которые формально то же самое, на самом деле что-то совершенно другое. Мы меняем места, меняем людей, меняем форматы, мы хотим совсем по-другому сделать будущую взрослую смену. Короче, для меня это все равно каждый раз проект. И каждый раз, ну, в этом году мы занялись, например, еще кухней, еда стала 100 раз вкуснее. Для нас это был проект. И дальше я также про это мыслю. Но при этом отчасти это все равно работа постоянная. Немножко облегчение есть от того, что она сезонная, потому что ты работаешь, и потом ты не работаешь. Я осенью я ненавижу лагерь, зимой о нем не думаю, а весной начинаю немножко скучать. И ты понимаешь, нет, я бы еще такой сделал, такой проект. Это тоже большой кайф. Если бы лагерь был круглый год, я бы ненавидел лагерь 100% уже. Это... У меня нет никакой разницы между лагерем и жизнью моей. Я это банальная вещь, я все время старался заниматься тем, что я люблю, никогда не занимался тем, что я не люблю. Все время это было связано с творчеством. И в этом смысле нет никакого, ну, какого-то перехода от одних принципов к другим. Я по одним принципам живу и дома, и здесь. Другое дело, что здесь очень интенсивное общение, очень интенсивное творчество, поэтому я осенью очень стараюсь побыть один или со своей семьей и побольше помолчать и так далее, и так далее. Ну, то есть в этом смысле просто овердоз происходит, общение, творчество и веселье. Хочется тишины и покоя. Но принципы какие-то, они одни и те же.
Ты можешь сказать, что ты счастливый человек?
Да, 100%.
И какие вещи, если там, ну, составлять какую-то систему приоритетов, какие вещи тебя в первую очередь делают счастливым, и во вторую, и что обеспечивает все это в целом?
Ну, это все очень банальные вещи, на самом деле. Я занимаюсь тем, что я люблю очень. Я очень люблю тусить с друзьями, заниматься творчеством, и это моя работа, и я специально так сделал, чтобы это было моей работой. Я получаю огромное удовольствие от общения со своей семьей, от своих детей, и от своей жены, от своей собаки, от своей квартиры, от своей машины. И так далее, и так далее. Это важнейшая часть моего счастья. Они, правда, не очень рады, что я все лето занимаюсь черти чем, черти с кем. То есть, не знаю, насколько они счастливые, но я абсолютно счастлив. Весь мой... Это такая странная вещь. Дело в том, что рецепты счастья все известные, 100 раз озвучены. ну, как все банальности, они должны быть присвоены человеку. То есть мама говорит, надень шапку, и ты идешь без шапки. Надень шапку, и ты идешь без шапки. Надень шапку, и ты идешь без шапки. На 125 раз у тебя менингит, ты чуть не умер. И ты выходишь на улицу и чувствуешь, что холодно, и думаешь, бля, пойду шапку надену. И в этот момент, при том, что мама тебе 100 раз говорила, что шапка — это зашибись. И с счастьем то же
Мне
самое.
Мне кажется, с счастьем проблема в том, что все рецепты известны, но они как бы супер абстрактные. Люди дают абстракцию. Семья, удовольствие от работы. И это такое-то что-то глобальное, ты не знаешь, как оно подобраться.
Ты должен
и,
это присвоить, эту банальность должна
не
стать
присвоить
твоей.
То, чем я, собственно, хочу заниматься в этом подкасте, это как раз разобрать все по маленьким кусочкам. То есть ты понимаешь, что семья абстрактная. Ты можешь завести себе большую семью, завести, купить собаку, кошку, хорошую мебель, чтобы всем было удобно, но это не будет работать просто по факту, что у тебя есть жена, дети и собака. Есть еще какие-то механизмы внутри. И они состоят из, кроме того, что вы все друг друга любите и замечательны, из большой ежедневной работы.
Я тебе объясню. Это очень просто. Это все к разговору о рецептах. Опять. Вот давай возьмем собаку. Есть куча людей, которые знают, собака — это хорошо. Они видят картинки с собаками, они видят счастливые семьи с собаками. Они покупают собаку и потом обнаруживают, что собака срет, сыт, не слушается их, убегает, блядь, ее надо кормить, она болеет, она сгрызла всю обувь. И люди думают, блядь, как я попал сюда, как так вышло, что эта собака у меня здесь есть. И дальше, ну, знаешь, есть знаменитая работа французского художника, который во Франции была такая тенденция, 80-е было, когда люди уезжали в отпуск, они усыпляли собак.
Да, ну, типа, когда на дороге лежат много мертвых собак,
да,
которых
выложил,
усыпили,
чтобы... Да, выложил кучу собак умерших, привезя их, сфотографировал, показав, что вы пиздрячите ребята в отпуск по трупам этих собак. И что это такое? Как бы есть банально тебе, вот, пожалуйста, собака, а де-факто это не работает. Не работает, потому что у тебя... Ты принцип тебе сказал, Юна, в подкасте, но рецепторов у тебя не хватает, чтобы примерить это на себя, потому что это требует какого-то опыта и какой-то душевной организации. Я просто про это говорю, потому что мы только что завели собаку. Меня впервые собака, при том, что мне 43 года. И мы с женой оба точно знали, что мы не хотим собак. Этот вопрос был решен раз и навсегда давным-давно. Мы понимали какой-то геморрой. Наши дети адски хотели собаку, и это продолжалось просто несколько лет. Мы выставили какие-то условия, что они должны сделать, чтобы мы завели собаку. И в какой-то момент приходит моя жена и говорит, слушай, я не знаю, как так вышло, но сейчас либо наши дети возненавидят нас на всю же оставшуюся жизнь, потому что мы им, сука, просто запрещаем собаку, просто нет и все, либо каким-то мистическим образом мы должны завести ту собаку. И как это сделать, непонятно, потому что мы оба не любим собак и не любим животных, и вообще ничего особого не испытываем к ним. Я говорю, Маша, единственный способ, чтобы это произошло, мы должны полюбить эту собаку до того, как она появилась. И это было очевидно мне. И мы стали прикладывать кучу усилий. Мы стали разглядывать эти породы. Нам ничего не нравилось. Потом нам друзья рассказали, что есть собака породы кликай, это мини-хаски очень красивые. Мы поняли, что они супер красивые. Моя жена стала ржать и говорить, это же ты. То, что у этих собак нахмуренные брови, голубые глаза, и они такие сутулые, немножко злые, и вообще у них супер. И Машка стала хихикать и говорить, смотри, это же ты. И мы искали этого чертова кликая, и его было нигде не найти, и они очень дорогие, их нигде нет. И в итоге мы нашли еле-еле эту собаку. И там было очень много красивых кликаев правильных, и один был неправильный, маленькая девочка, у нее что-то не так с глазом, и она такая сякая и очень нежная. И мы просто влюбились в нее до того, как она еще приехала. Потом Маша поехала ее посмотреть, и потом она приехала. Ее еще нельзя было забирать, потому что у нее не было прививок. Короче, мы ждали эту собаку, как манну небесную, и просто уже не могли про нее разговаривать. Несколько недель у нас был семейный чат в Телеграме, где мы обсуждали, как ее будут звать, с какими-то голосовалками и так далее. Когда она приехала, просто вся семья водила в нее хоровод. Я к тому, что я был в секунде от того, чтобы, ну, детям надо купить собаку и ненавидеть ее. Но в какой-то момент, слава богу, моих рецепторов хватило, чтобы понять, что это плохо. И мы стали прикладывать усилия к тому, чтобы эту идею себе присвоить. И сейчас просто эта собака – центр земли, и вокруг нее вообще все вертится. Жена моя занимается только этой собакой, и так далее, и так далее, и так далее. Но чтобы этот банальный рецепт счастья присвоить, ну, пришлось включить какой-то другой свой опыт. То есть мы прекрасно понимали, что этот опыт с собакой, как бы простой перенос чужого удовольствия от собаки на свою жизнь, не работает. И мы стали искать, ну, этот перенос должен быть сложным. И но ты стал вникать, как это устроено, и так далее, и так далее. А чтобы это почувствовать, ты должен иметь кучу рецепторов, а чтобы иметь кучу рецепторов, ты должен до бесконечности впутываться в ситуации, в проекты. Ну, то есть, как бы рецепторы...
Чтобы если... был в процессе опыта.
То есть, чтобы, если у тебя мало рецепторов, и ты не догадался, что эту собаку надо полюбить, взял и охуел от того, как с ней сложно, и отвез ее к ветеринару на усыпление, у тебя мало рецепторов. А чтобы их было много, ты просто не должен сидеть на жопе ровно. Ты должен все время общаться, дружить, впутываться в ситуации, ездить в лагерь Камчатка, идти куда угодно. Просто как бы эти люди, на самом деле, которые здесь работают, они такие прокачанные в смысле общения, потому что они много общались, плохо общались, неудачно общались, делали кучу вещей. И в итоге входит девушка, с которой мы начинали этот разговор, говорит: «Добрый вечер», в комнату. И они чувствуют в 16 раз больше, потому что они видели 16 тысяч этих девушек. Ты видел 3 девушки, поэтому у тебя 4 мысли о том, кто она. А кто-то видел 16 тысяч девушек, которые входили и говорили: «Добрый вечер». У тебя чуть больше впечатления о ней. И тебе ты быстрее понимаешь, что она хочет, ты быстрее понимаешь, что будет. Ты точнее реагируешь на ситуацию, точнее отвечаешь, и так далее, и так далее. Интенсивность твоего общения с миром, с людьми, с любыми ситуациями, с конфликтами, она куда круче, просто потому что у тебя больше опыта. Ну, то есть, как бы, то есть, если ты хочешь у меня какого-то сейчас рецепта счастья, тебе нужно развивать рецепторы. А чтобы развивать рецепторы, ты должен все время чем-то заниматься с другими людьми. Если ты сидишь дома и охуеваешь от того, что тебе грустно, никакие рецепторы из подкаста тебе не помогут. Никто не скажет тебе: «Заведи собаку, все будет зашибись». Ты заведешь собаку и будешь проклинать подкаст, который тебе его посоветовал.
Ну, именно поэтому я начала разговор с того, что у нас нет абсолютно никаких рецептов. Мы ходим вокруг и наблюдаем за этим всем. И из этих наблюдений мы можем найти какой-то путь, в котором нам хочется развиваться. Но что я для себя вычленила из твоей истории про собаку, это про то, что жертвенность не работает, по большому счету. Потому что если бы вы подумали, ну вот, ради детей, там, выплакали бы 3 подушки слез, там, выпили 3 бутылочки волокордина, купили бы сраного щенка, просто потому что ради детей, вы бы не получили от этого никакого кайфа, вы бы постоянно раздражались, вас бы начали бесить дети, которые попросили эту собаку, вы бы злились на них, они бы злились на вас, и все превратилось в большой ад. Поэтому здесь, мне кажется, еще хорошая история про то, что не работает жертвенность, но если ты хочешь что-то кому-то дать, ты можешь посмотреть, с какой стороны подойти к тому, что ты это полюбишь, то, что важно для другого человека.
Это с этим сложно спорить. Жертвенность работает, если ты точно понимаешь, что ты как раз собираешься кайфануть от нее сам. Ты говоришь: я вот сейчас буду ухаживать вот за этим, не знаю, человеком, ребенком, явлением, событием, вот за этой работой. И это бессмысленно, никому не нужно, никто это кроме меня не сделает, и именно от этого я кайфую. И тогда это работает. Мы сейчас разговаривали с девчонками на кухне про посудомоек. И это, ну, работать с посудомойкой в детском лагере, сложно придумать что-то более унылое. Но тем не менее, есть люди, которые от этого кайфуют. Потому что это медитативная работа. Ты просто пришел, и ты можешь... Голова не работает, она не нужна. Ты просто руками делаешь одно и то же, а сам находишься неизвестно где, в каком-то волшебном, удивительном мире. И люди, которые знают и кайфуют, они могут работать посудомойкой. Они работают посудомойкой не потому, что они несчастные, не потому, что они убогие, не потому, что они другого ничего не имеют, потому что им нравится это. Они разгружают голову, в этот момент живут абсолютно счастливой жизнью. А руки зарабатывают зарплату, а голова в облаках.
Нужно понимать при этом, что часть людей работает посудомойками, потому что у них нет другого выхода, и в этом нет никакой философии удовольствия. И повезло тем, у кого это совпало, собственно.
У нас парад был посудомойку, и есть люди, которые получают это удовольствие. Есть люди, которые не получают удовольствие, и они в аду. То есть, а если они работают по нужде, это кошмар. И с ним невозможно с этим человеком иметь дело, потому что он глубоко несчастлив. Он просто воспринимает эту задачу как издевательскую.
Ну и, в общем, мы возвращаемся к разговору о том, что нет никаких универсальных рецептов, и просто нужно найти свою посуду, свою породу мелких хаски или еще что-то, что делает тебя счастливым, несмотря на все обстоятельства необходимости зарабатывания денег или необходимости завести.
Что, опять же, банальность, которую очень сложно присвоить.
Очень сложно.
И всем очевидна эта банальность, и непонятно, что с этим навыком делать. Но из всего этого разговора мне нравится вывод про то, что ты должен впутываться как можно больше ситуаций. То есть ты можешь поехать поработать с посудомойкой и точно понимать, что ты больше не хочешь этого делать. Но в любом случае любое общение делает тебя более счастливым, делает тебя более опытным. А становясь более опытным, ты точнее понимаешь, что тебе нужно.
Да.
Ты должен фигачить все время. Хочешь научиться проводить офигенные отношения с людьми, устраивать, устраивай себе миллион отношений. Заведи себе 25 мужиков. Через 25 мужиков ты точно поймешь, что у тебя есть 25 или 24 типа мужиков, которых ты больше никогда не хочешь видеть. И ты их будешь легко вычленять. Просто встречаешься с 26-м, говоришь, а, понятно, это по 13-му типу, нахуй.
Я, в общем, резюмирую разговор, что для полного счастья Филипп Бахтин советует завести вам 25 мужиков.
Да,
спасибо,
да.
Филипп,
хорошо.
За содержательный разговор.
Это, и парням это тоже как-то относится, к парням.
Ну, только про девчонок. Ну, хорошо. Или как сложится жизнь. Спасибо.
Да, спасибо. Давай. Тебе, Юнка.
Да, пока.
Пока.